Есть люди в наше время и в нашей православной церкви, хотя надо сказать, в основном в русской православной церкви, я бы сказал, что в церквах других православных этого в такой степени нет, как это есть в русском сознании. И также здесь у нас в Америке, в американской православной церкви, потому что это имеет свои исторические причины, как в России, так и в Америке. Так вот, я хочу о том сказать, что есть вот люди, которые не понимают той основы, которую я изложил в своей первой беседе на эту тему, и которые часто утверждают: нет, я не имею никакого соучастия в Адамовом грехе, кроме того, что я родился от него, то есть произошел от Адама, мы все от Адама произошли, и поэтому мы несем на себя Адамов грех. Но это не наш личный грех, а грех, который мы унаследовали в нашей природе. Вот такое обыкновенное мнение высказывают, и даже иногда это бывает, что это профессора богословы, богословских школ говорят так, что не было никогда никакого личного греховного участия нашего в Адаме, или в первом человеке, как бы его ни называть. Святой Григорий Ниский делает различие между человек, как все человек в начале самом, в раю, и Адам, как историческая личность, как он говорит. И вот он это различие делает совершенно определенно. И в человеке, как хиш, по-еврейски, а не Адам, что значит созданный из земли, от слова Адама, земля, или земнородный, что уже относится к исторической личности Адама, как в раю, так и после изгнания, но первое употребление хиш означает, говорит Григорий Ниский, все человечество, весь человеческий род. И вот там мы были. И вот там мы, будучи невинными, в невинном состоянии, по словам символической книги Православной Церкви прошлого века, там мы все в нашем невинном состоянии обрели грех, потому что мы пошли за Адамом в этом его грехе, стали тоже в душе своей греховными и грешными, потому что мы также захотели, как и он, стать богами по-своему и отойти от того совершенства, которое нам было дано в творении. Вот эта разница, довольно существенная психологическая разница у нас сейчас существует между теми, кто воспринимает, как наши святые отцы, как каппадокийское богословие, как многие и сейчас, в наше время, но, к сожалению, надо сказать, вот не в русской церкви, а в других православных церквах, как это я уже привел. Я недавно встречался с Вселенским Патриархом, который навещал нас здесь, в Америке, и слышал, и видел в книге, которую здесь перевели на английский язык, очень интересной книге о Патриархе Вселенском, и там тоже он говорит, именно так же, как и все другие православные из Ближнего Востока, так же, вот как это понимает святой Григорий Ниский. Вот. А вот у нас вот в этих наших некоторых богословских даже кругах, в школьном нашем богословии, этого не понимают, как в России, так и в Америке, как в Московской духовной семинарии Академии некоторые, так и в Свято-Тихоновской семинарии, например, тоже некоторые, профессора даже, которые вот утверждают, что личного греха не было, ипостаси, как они говорят, не было, а природа была. Но как раз вот этот разрыв ипостаси и природы в сознании и понимании этих людей есть как раз то, против чего так боролись каппадокийцы, против чего так боролся святой Василий Великий, когда он говорил об понятии ипостаси и понятии усии, сущности, природы. Потому что это усия выражается только через личность, как в божестве, так и в человечестве. И нет никакой абстрактной природы, ни божественной, ни человеческой, ни в творении, ни в пребывании после творения. То есть она разбилась, раздробилась, и поэтому получился этот ужасный результат в результате греха. О том, как говорит Василий Великий, что грех рассек человеческое естество на тысячи частей. И поэтому получилась вот эта раздробленность, и потом получилось действительно наше недостаточное, выражаясь по-богословски, ипостасирование нашей человеческой природы, потому что она так разбита. Но не так было в раю, в этом все дело. И поэтому в раю-то мы осознали это потом, что мы грешны, что мы согрешили там. А если мы не сознаем этого, то мы, увы, стоим на страшном пути нераскаянности. Вот там далеко где-то какой-то Адам согрешил, а я вот теперь несчастный должен это переживать, как то, что мне дано по наследию в моей природе. Да нет, голубчик, совсем не так. Это совсем неверно. Почему это вдруг так появилось, такой взгляд у нас? К сожалению, это является результатом точки зрения, богословского мнения, если можно так сказать, западного отца церкви, в других отношениях очень великого отца церкви, которого мы также воспринимаем как отца церкви, но тем не менее вот он в данном случае оказался не в том же ключе, в каком был его почти современник Василий Великий и Григорий Ниский. Это был блаженный Августин. Потому православная церковь до сих пор его не называет святым Августином, как он называется на Западе, а только блаженным, то есть не причисляет его в полном смысле слова к лику святых из-за некоторых вот таких его односторонних взглядов, которые повлияли в значительной степени на западное христианское богословие и даже на всю западную христианскую культуру. Помимо очень добрых и замечательных влияний Августина на западную мысль, западную культуру и западную историю, в то же самое время есть и очень много вот такого, что оказывается совсем невозможным с точки зрения нашей восточной, нашей православной. И нам это надо как следует об этом подумать и разобраться в этом. Потому что действительно тут есть очень страшное влияние. Надо понять исторический факт, что блаженный Августин до того, что он стал христианином, он был вовлечен в учение, которое называется дуализм. А по имени того, который начал это учение в далеком прошлом, это манихейское учение. И вот блаженный Августин до того, что он стал христианином, он был манихеем. И таким образом он воспринимал все вообще творение, весь мир, как два различных борющихся друг с другом начала добра и зла, которые борются в мире, в котором мы живем. И что вот они одинаково божественны, каждый со своей стороны. С одной стороны Бог, а с другой стороны, как он, манихейцы, его называли, вероятно, не так, как Библия его называет, не дьявол, но тем не менее, как Бог зла. Бог добра с одной стороны и Бог зла с другой стороны. Для нас это совершенно ясно, это дьявол. Но дьявол не равновесен и не одинаков с Богом, сотворившим все, и самого его ад, этого как первого ангела, Люцифера, то есть носителя света, как он был в самом начале, до своего падения и отпадения от Бога. Но это наше учение христианское, основанное на нашей Библии. А у них, вот у манихейцев, было совсем иначе. И вот это осталось где-то в подсознании у Августина, даже когда он стал христианином. Этого не было уже, конечно, так открыто, ясно и прямо, как это было в его состоянии, когда он был манихейцем. Но когда он принял христианство, он, конечно, от основ манихейства отказался, но вот где-то в подсознании у него это осталось. И поэтому он никогда не мог до конца понять вот этого разделения добра и зла, которое произошло в результате первородного греха, когда с одной стороны остался по ту сторону до грехопадения сотворенный Богом мир, абсолютно добрый, не имеющий ничего в себе злого, а потом, после грехопадения и изгнания нас всех из рая, этот мир превратился в исковерканный паразитом божественного творения, именно не таким же Богом зла, как сам Бог добра, нет, как у манихейцев, нет, а таким, который просто оказался паразитом на Божьем творении и создал огромное количество паразитов. То есть, так сказать, по его примеру, так же, как Адаму была дана возможность наречь всех населявших землю живых существ, так вот этот бывший Люцифер и ставший духом зла и паразит на Божьем творении создал бесчисленное количество паразитов. В том числе и мы оказались такими паразитами, потому что мы тоже живем сейчас как паразиты на творении и даже вынуждены принимать в пищу, убивая эти творения, поедая их. Это самый настоящий паразитизм. Мы все в этом отношении паразиты. Все, без исключения. Вот почему в монашестве иногда бывает подвиг такой, когда люди отходят от полной еды нашего человеческого обычного питания и уходят в полный отказ от всего, кроме иногда, как вот преподобный Серафим, только особый вид травки, который никак не уничтожал никакие зерна даже, ничего. Ничто, что имеет в себе зародыш жизни. Вот, это обратное, так сказать, подход ко всему в этом вопросе. Вот в этом и есть вся основа, которую надо нам учитывать и понимать, когда мы говорим, вот, что вот мы не участники совсем, и не чувствуем этого, мы просто-напросто не понимаем значения того, что произошло. Мы не понимаем, потому что в нас сидит в подсознании этот дуализм. Вместо того, чтобы понять и признать, и что мы паразиты всего лишь, и что никакой не Бог зла это все творит, а паразит самый настоящий, бывшее творение Божие и ушедшее от него, мы подсознательно воспринимаем это иначе. Когда вы прочитаете сочинение блаженного Августина о Граде Божьем, и посмотрите там, где он говорит о творении человека, то у него там полная каша. В полном смысле этого слова каша. Потому что он тут же сразу, во время творения человека, еще до греха, тут же говорит о том, вот как живут орлы, вот как живут львы и так далее, хищники. Но хищники – это именно паразиты уже. Это не то, что было. Бог не творил таких паразитов. И Григорий Ниский в связи с этим говорит, никогда не соглашусь на то, что Бог когда-нибудь и где-нибудь сотворил что-либо злое. Нет. Абсолютно. Только добро. И никакого Бога зла нет. Есть только паразиты. Вот этого сознания у нас часто нет. И часто у нас, у русских, нет. Потому что, к сожалению, к нам пришло учение блаженного Августина через, в основном, Могилянскую академию, которая была под большим влиянием западного богословия, как известно, времен митрополита Киевского Петра Могилы. Слово «могила» – это его фамилия была так на молдаванском языке. И вот эта Могилянская академия, она внесла вот этот дух в наше православное сознание, и это, к сожалению, отразилось и на Московской духовной академии тех времен. Более того, преподавание велось тогда на латинском языке, и один из величайших наших святых того времени, Иоанн Максимович I, митрополит Тобольский, написал свое удивительное сочинение, которое называется по-гречески, по-православному он назвал его «Илиотропион», «Подсолнух», «Подсолнечник», потому что как подсолнух поворачивается в сторону солнца, и потому и так называется, так и человеческая воля должна поворачиваться в сторону Божию и идти по воле Божьей. Вот основная идея этого сочинения, но оно было написано на латинском языке. И затем только было переведено его родственником Иваном Максимовичем, профессором, на русский язык, на тот язык, на котором мы его сейчас читаем, недавно изданном в Москве произведении этом. И вот до какой степени было влияние латинского богословия. Была такая книга в прошлом веке иеромонаха Тарасия «Перелом русского богословия в 17 веке», где он исторически все это рассказывает и говорит об этом. Вот это и есть у нас сейчас наследие этого. Оно сидит глубоко в нашем подсознании и в нашей, увы, нераскаянности и нежелании раскаяться в нашем грехе в Адаме. Из этого совсем не следует, что мы должны, вот восприняв это, этот исторический факт, что на нас повлияло западное латинское богословие, в особенности вот в России, на Украине и в России, но не на Ближнем Востоке, и не в Сербии или других православных странах, и не в самой Греции, конечно. А именно вот в основном это так получилось в России. Но из этого совсем не следует, что мы должны в этом упрекать современный христианский Запад. Они сами теперь несут в себе это наследие, учение блаженного Августина и другие некоторые основы, и такие, как, например, Ансельма Кентерберийского и других своих, ну, конечно, Фомы Аквината и так далее, они несут в этом в своем богословии это наследие. Но мы не должны за это их сейчас упрекать. Наоборот, нам сейчас надо помочь Западу выйти из этого, увы, подсознательного и довольно несчастного наследия. Потому что это наследие счастья не приносит. Оно не дает возможности полностью и до конца понять те глубины православия, которые так хорошо понял современный нам папа Иоанн Павел II в своей недавней энциклике «Ex Oriente Lumen» – «Свет с Востока», где он замечательно, можно сказать, почти ни единой фразы там нет, которой можно было бы сказать, что он не понял православие. Все понято удивительным образом. Есть только несколько, двух или две-три или фразы, которые, с которыми православный человек согласиться не может. Но это, очевидно, дань времени, ничего не сделаешь с этим в данный момент. Но вот основа понята так глубоко, так замечательно, что, можно сказать, искупает собою все то, что было написано в схоластические времена, и что так заволокло, можно сказать, западное небо вот этими, увы, немножечко дуалистическими подсознательными пониманиями тех или иных тонкостей христианского богословия, которое сейчас и оказалось тем различием между православными и католиками, из-за которых происходит до сих пор еще недопонимание друг друга и невозможность еще восстановить полностью наше евхаристическое общение, о чем уже мечтают люди, хорошие люди с обеих сторон, и Востока, и Запада. Нам надо быть очень осторожными в том, чтобы не метать стрелы и не бросать камнями в Западную Церковь. Она все-таки осталась Церковью, и все-таки в этом отношении мы должны понять, что есть разница между атеистами и христианами, даже теми, которые не находятся в общении с нами, но которые все-таки несут в себе остатки прошлого нашего общего единства первого тысячелетия. И вот нам надо всем вернуться в некотором отношении в это первое тысячелетие для того, чтобы, очистившись от наслоений, которые оказались и у них, да вот теперь, к сожалению, и у нас, очистившись от этого, в полной чистоте действительно чистого христианства первых веков воссоединиться как истинные братья во Христе. А до тех пор надо все-таки относиться друг к другу как христиане к христианам, а не как христиане к атеистам или христиане к язычникам. Но даже и в этом отношении, и в отношении атеистов и язычников, каких бы то ни было, нам надо иметь к ним любовь, всепрощение, понимание, разумеется, просвещать их постольку, поскольку мы можем, истинным православным христианством, но ни в коем случае не создавать такие религиозные страшные распри, как, например, это происходит в современной Югославии или в Боснии и Герцеговине. Кстати сказать, самому тому началу всех трагедий нашего времени, когда в 1914 году из-за того, что произошло как раз в Боснии, убийстве царского наследника императора Австро-Венгрии Фердинанда, его наследника, началась Первая мировая война, потом Вторая мировая война, потом и вот все, что сейчас происходит в нашем мире. С этим надо бороться всеми силами души, восстанавливая хотя бы в нашем христианском обществе то, что было в первом тысячелетии христианства. Скажу еще несколько слов, которые существенны является исторической, глубоко богословской и даже, скажу, философской точки зрения. Как понимать это наше участие в Адамовом грехе? Беда в том, что мы, когда говорим о том, что было до грехопадения и что происходило тогда, часто употребляем неверный термин – пред. Например, предсуществование души в учении Оригена. Вот. Да, это учение Оригена осуждено, как известно, Пятым Вселенским Собором. Это учение Оригена никак не отразилось прямо и непосредственно в Каппадокийском богословии, хотя оно все в значительной степени было исполнено идеями Оригена, в том числе и Григорий Ниский. Но сам Григорий Ниский никогда не был оригенистом, и мы это знаем точно, потому что в своем сочинении, где он говорит о своей беседе со своей сестрой Макриной, он очень определенно высказывается там против учения Оригена. Так что это клевета на него, это неправда. И поэтому те, которые у нас в православии говорят о том, что те, кто говорят о том, что произошло вот наше падение в Адаме, что мы были все в Адаме, что мы оригенисты, это просто неправда. Очень просто, по той простой причине, что, во-первых, у Оригена это было разделением души от тела, а это есть всегда признак смерти, этого никогда православный человек не скажет теперь, и у Оригена это было, конечно, ошибка, и довольно страшная ошибка, но все это происходит, потому что мы не понимаем, что время-то ведь не абсолютно. Поэтому никакого пред вообще не может быть, когда мы говорим об том, что было, да, было, потому что иначе трудно нам сейчас сказать, в раю. Но это не пред. Это не предсуществование, потому что время, оно не абсолютно. И наше время, в котором мы сейчас живем, не то время, которое было до грехопадения. Потому что наше время теперь, оно время греховное, оно время растерзанное, оно время разбитое, как говорит наш русский философ Бердяев, в результате греха. И поэтому измерять все нашим временем абсолютно невозможно. И сейчас тем более это важно, потому что сейчас об этом говорит не только как, скажем, Василий Великий очень хорошо говорит о времени и о начале в своем 16-м послании. Это в 4 веке. Но мы сейчас это говорим не как отцы 4 века, мы знаем это теперь из современной науки. Теория Эйнштейна говорит нам об этом. И более того, теория Эйнштейна теперь, вот совсем вот недавно, вот можно сказать, на днях, было доказано опытным образом, что эта теория Эйнштейна об относительности времени и пространства, и взаимосвязи их и так далее, совершенно справедлива и подлинно, это доказано теперь опытом, потому что ученым, используя основную формулу Эйнштейна, удалось совсем недавно из энергии создать материю. То есть именно так, как это было в самом начале в творении Божьем. Наша наука сейчас оказалась соучастницей в известном смысле Божьего творения. Вот как Господь нам дал возможность понять суть и смысл. Поэтому, конечно, мы не можем измерять нашим особенно и разбитым временем то, что было в раю и в Царстве Божьем. То, что было в раю и в Царстве Божьем, оно и сейчас в нас, потому что время не абсолютно. И только так, понимая весь смысл и суть как времени, так и пространства, мы можем действительно понять, в чем же дело, каким образом мы участники в райском творении. Потому что Господь поставил нас быть и там, и здесь. И для Него это одно и то же.